Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Власти России активизируют борьбу с неуставными отношениями в армии. Из-за аварий без тепла в России остаются более 20 тысяч человек. В Грузию начал поступать российский газ. Общественная палата и Министерство обороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил в понедельник член Совета общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена. В Челябинске продолжается расследование по факту избиения 8 солдат в танковом училище, в результате чего рядовой Андрей Сычев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали обе ноги. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны оказать содействие Генеральной прокуратуре в расследовании 11 уголовных дел по фактам дедовщины в Челябинском танковом училище. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек. Перебои в подаче тепла зарегистрированы в Ленинградской области, в Дагестане, в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Читинской области. В Светлограде, Ставропольский край, замерз водопровод. Без воды остались более 38 тысяч человек. В Грузии в понедельник начал поступать газ из России и Ирана. Однако для нормализации давления в трубопроводе понадобится еще несколько дней. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В понедельник министр энергетики Грузии Ника Гилаури перед телекамерами лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия и заявил журналистам, что счастлив, поскольку впервые за 35 лет иранский газ вернулся в Грузию. По словам министра, отныне Грузия уже не будет на 100% зависеть от российского газа и намерена одновременно импортировать газ из Азербайджана, Ирана и России. С помощью азербайджанского и иранского газа грузинским энергетикам удалось включить Гардабанскую теплоэлектростанцию и улучшить ситуацию с электроснабжением Грузии. В первую очередь столица Тбилиси. Впрочем, электричество по-прежнему подается по жесткому графику. Что касается российского газа, то неожиданные технические препятствия, заморожение трубы, помешали возобновлению подачи топлива утром в понедельник. Грузинские политики вновь начали высказывать бездоказательные подозрения и предположения о политической подоплеке задержек. Однако к вечеру поток газа все-таки пересек российско-грузинскую границу, но для заполнения трубопроводной сети столицы Грузии понадобится еще 5-6 дней. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Дагестане в ходе спецоперации убиты 5 боевиков и задержаны 3 маджахедов. Среди них ближайший помощник Шамиля Басаева, полевой командир Ахмед Юнусов. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В дагестанском городе Хасавюрт утром понедельник в ходе широкомасштабной спецоперации убиты 5 маджахедов. Среди погибших эмир Северо-Восточного фронта И-4, летчик из Киева и снабженец подразделений, подчиняющихся Шамилю Басаеву, житель Республики Дагестан Магомед Наузов. Личности троих маджахедов, убитых в Хасавюрте, не сообщаются. К 16 часам по московскому времени в МВД Чечни поступила информация, что накануне в городе Дербент, что расположен более 200 километров от Хасавюрта, задержаны 3 активных участника вооруженного формирования Шамиля Басаева. По предварительной версии, среди арестованных один из доверенных маджахедов Басаева Ахмед Юнусов. Сотрудники МВД Чеченской Республики не исключают, что Юнусов постоянно поддерживал связь с Рамилем Басаевым и может быть в курсе о его местонахождении. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
На юге Турции в городе Адана произошел взрыв в здании Турецко-Американской ассоциации. Ранены по меньшей мере 4 человека. Все пострадавшие граждане Турции. В Адане расположена военно-воздушная база «Инчерлик», которой пользуются ВВС США для проведения операций в Афганистане и Ираке. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии.
«Мы призываем вас принять выбор палестинского народа на данном этапе развития и продолжать оказывать ему моральную и финансовую поддержку, чтобы в регионе была обеспечена стабильность, а не нарастала напряженность».
говорил лидер Хамас в Газе Исмаил Хани. Он также заявил, что средства пойдут исключительно на заработную плату и инфраструктуру. Ранее США и Израиль заявили, что замораживают помощь автономии, чтобы не финансировать терроризм. Сегодня в Брюсселе Европейский Союз обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке, говорит британский министр иностранных дел Джек Стро.
Невозможно одновременно проповедовать насилие и демократию, поэтому мы ждем, что Хамас откажется от насилия. Мы настаиваем также на том, что Хамас должна признать принцип сосуществования двух государств, провозглашенный Советом Безопасности ООН. Им придется иметь дело с правительством Израиля, если они действительно хотят добиться благосостояния своего народа.
Это был Джек Стро. В Лондоне вопрос о приходе к власти Хамас станет главным на переговорах представителей Ближневосточного квартета.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании закрыты все газетные киоски. Их владельцы объявили забастовку в знак протеста против запрета на продажу табачных изделий. Из Мадрида передает Виктор Черецкий.
Владельцы киосков жалуются, что запрет на продажу сигарет, установленный с 1 января, ведет к их полному разорению. Ведь многие испанцы обращались в киоск именно за табаком и заодно покупали газеты. Теперь продажа печатной продукции упала в среднем на 50%. Анна Вальес, руководитель ассоциации владельцев киосков из Валенсии. Мы согласны с законом по борьбе с курением и даже готовы вывесить в киосках любые антитабачные лозунги. Но мы не намерены мириться с дискриминацией, когда одним торговым точкам сигареты разрешают продавать, а другим не разрешают. Испанское антитабачное законодательство – одно из самых строгих в Европе. Оно не только ограничивает продажу сигарет лишь в специализированных табачных киосках, но и полностью запрещает курить на предприятиях и в учреждениях. Рестораны обязаны выделить курильщикам особые залы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. Трагедия в польском городе Катовице. Почему так часто в последнее время рушатся здания, сделанные из легких конструкций? Владимир Путин впервые высказался о деле об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Как идет расследование этого дела? Ангела Меркель, первый западноевропейский лидер, посетивший Ближний Восток после победы экстремистской группировки Хамас на выборах палестинской автономии. По каким причинам Меркель отказалась общаться с хамасовцами? Чем Эдуард Лимонов объясняет отказ Министерства юстиции зарегистрировать возглавляемую им национал-большевистскую партию? Что стало поводом для закрытия программы «Синие страницы» на телеканале ТВ-3? Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 30 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, причины субботней трагедии в Катовице, в результате которой погибли 67 человек, а около 140 получили ранения, выяснит специальная государственная комиссия, работу которой лично будет контролировать президент Польши Лех Качинский. На месте катастрофы началась разборка обломков выставочного павильона тяжелой техникой, сообщает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
После того, как руины выставочного павильона несколько раз обыскали спасатели с собаками, тренированными для поиска мертвых тел, было объявлено об окончательном завершении спасательной операции. Специалисты считают, что при таких низких температурах выжить под завалами даже нераненному человеку невозможно. Теперь руины выставочного павильона, а это тысячи тонн стали и бетона, будут разобраны при помощи тяжелой техники, кранов и бульдозеров. Перед этим сельская полиция закончила следственные действия на обломках павильона. Проведен осмотр места происшествия, все снято на видеокамеру, сделаны необходимые фотоснимки. Эксперты провели исследования. Другой возможности сделать этого у нас не будет. Когда рабочие начнут разборку завалов, будут уничтожены вещественные доказательства. Виновникам трагедии грозит до 12 лет тюремного заключения.
Это преступление, загрожено очень суровой карой, потому что до 12 лет позбавления вольности.
Заявил Кшиштоф Тадла из прокуратуры в Катовицах. Именно скопившийся на крыше снег чаще всего упоминается, когда речь идет о причинах катастрофы. Полиция конфисковала у владельцев павильона документы, касающиеся последней очистки крыши от снега. Опросила рабочих, которые это делали. Анджей Урбан, заместитель главного инспектора строительного надзора, заявил, что снега на крыше павильона было больше, чем допускают нормы. Когда толщина снежного покрова на крыше достигает 30 сантиметров, то это значит, что на квадратный метр давит примерно 70 килограммов. Это максимально допустимая норма, а на крыше выставочного павильона в Хажове было около 50 сантиметров снега. Причем одно дело, когда лежит пушистый снег, а другое – заледеневший мокрый снег. Он значительно тяжелее. А так было на месте трагедии.
Там была варства лода, на этом была еще был снег.
Владельцы павильона, однако, утверждают, что крыша чистилась за несколько дней до ярмарки, а после этого снег на Силезии уже не шел, так что такое его количество не могло скопиться на крыше, говорит представитель фирмы владельца павильона.
Там были фрагменты, на которых часть снега позостала.
Различные части крыши были покрыты снегом по-разному. В некоторых местах его было только чуть-чуть, а в других немного больше. Нельзя говорить, что 50-сантиметровый слой замерзшего мокрого снега покрывал все.
Фрагменты, где варства была
венчана. Принимаются во внимание также и другие возможные причины трагедии. Ошибки в проекте, построенного 6 лет назад павильона, некачественные строительные материалы, разница температур в павильоне и на улице, и даже подземные работы по добыче угля. В больницах в окрестностях выставочного центра продолжают оставаться около 80 человек. Их жизни, по словам врачей, вне опасности. Необходима кровь. В Силезии на станциях переливания крови огромные очереди доноров. Я думаю, что деньги, которые сейчас собирают в помощь близким жертв катастрофы, тоже всего не решат. Надо еще как-то помочь, больше им дать. Я сдаю кровь, очищать завалы и вытаскивать людей из-под обломков у меня не было возможности. Говорит один из доноров. Значительно труднее, чем залечить раны, для многих будет забыть то, что происходило в обвалившемся павильоне. Мы никак не могли выбить стекло, оно у них пуленепробиваемое, что ли. Потом я стал кричать, что нужно немедленно открыть дверь запасного эвакуационного выхода. Получилось, но тогда все в панике начали в них протискиваться, и я упал. Десятки людей прошли по мне. Говорит один из раненых. Президент Польши Лех Качинский объявил в стране национальный траур. Приспущены национальные флаги. До среды отменены все развлекательные мероприятия. От увеселительных программ отказались ведущие теле- и радиоканалы. Жертвы трагедии будут похоронены за счет государства, а их родственникам будут назначены специальные пенсии. На внеочередном заседании Кабинет министров Польши принял решение ужесточить ответственность за невыполнение требований по поддержанию зданий в безопасном состоянии. На сегодняшний день, например, за неочищенную от снега крышу, владельца здания можно лишь оштрафовать. Необходимо ужесточить наказание за ошибки в проектировании и невыполнение техники безопасности в случае зданий, где находятся люди. Тогда те, кто не выполняет должным образом своих обязанностей, задумаются, а мы будем защищены от повторения подобных трагедий.
Перед такими драматами.
Заявил премьер-министр Польши Казимир Марцинкевич. В настоящее время в Польше, в том числе при помощи вертолетов, идут непрерывные проверки состояния зданий, где находится большое количество людей, выставочных залов, торговых центров, бассейнов, спортзалов. После проверки толщины снежного покрова на крыше одного из супермаркетов в городе Бытом из торговых залов были срочно эвакуированы люди. Оказалось, что кроме залежей снега на крыше, в здании треснута стена. Катастрофа могла случиться в любой момент. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Действительно, обрушение зданий, состоящих из так называемых легких конструкций, происходит в разных странах в последние годы с пугающей регулярностью, несмотря на все расчеты, доказывающие высокий запас прочности таких конструкций. Мой собеседник, эксперт Радио Свобода, архитектор Андрей Гозак. Господин Гозак, практически везде в последние годы, как грибы после дождя, появляются здания, состоящие практически только из стекла и бетона, как мы говорим. С использованием минимального количества строительных материалов эти строения выглядят очень современно, но все больше случаев, когда такие здания рушатся. Трагедия в Польше, недавнее обрушение катка в Баварии, аквапарк в Москве, секция аэропорта в Париже. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что это тенденция, что, несмотря на все расчеты, архитекторы и строители не могут с уверенностью говорить о надежности таких зданий?
Ну, я думаю, что здесь есть определенная логика, связанная с тем, что тенденция минимализации материалов и экстремальной, но я бы сказал, конструктивного какого-то эксперимента чревата вот этими последствиями. Мне кажется, что здесь есть определенная логика, я уже повторяюсь, именно связанная с этими тенденциями, которые обоснованы извечным, так сказать, стремлением к экономии, к максимально экстремальной тоже выразительности, и связано с общими мировыми тенденциями использования материалов вот в таком, ну, предельно, что ли, выразительном контексте. Тут тенденция, мне кажется, близка, ну, можно сравнить с авиацией, где в экстремальных ситуациях конструкции могут приводить вот к таким катастрофам. Хотя я и не отказываюсь от вариантов, ну, каких-то стихийных бедствий, там, я не знаю, уникального выпадания осадков, уж я не говорю о всяких цунами и так далее. Поэтому это достаточно многоаспектная проблема, в которой трудно выделить одну причину, скажем вот так.
Обильное выпадание снега можно каким-то образом предусмотреть, и, судя по всему, этого не происходит, потому что здания рушатся. И даже если это был самый сильный снег за последние, скажем, 30 лет, то все-таки, мне кажется, устойчивость этого здания должна каким-то образом предусматривать возможность
парадов. Причина вот этих трагедий не связана с методами расчетов, с экспертизой, который каждый инженерный расчет проверяет очень досконально, с тем запасом прочности, который входит в нормативы как отечественные, так и мировые. Но здесь опять действует очень много вот, ну, то, что мы называем посторонних факторов. Исполнение этих конструкций, контроль за строительством, какой-то человеческий фактор, ну, я не знаю, там, накопление значительно большего количества людей, чем это может быть предусмотрено, вплоть до там, до поведения. Может оказаться, что крики болельщиков могут сказаться на прочности конструкции. И, конечно, огромное количество совершенно неожиданных моментов, которые предсказать невозможно.
И все-таки, господин Гозак, скажите, на ваш взгляд, вот эти вот трагедии, могут ли они как-то повлиять на тенденции в архитектуре в ближайшие годы?
Я думаю, что в первую очередь это связано, конечно, с конструкциями. Ну, конечно, мода на определенный стиль, и вы знаете, что это всегда имело какое-то значение или играло роль. И вот тенденция к такому рекламному экстремизму, если это можно сказать таким образом, она же касается и архитектуры, где внешний фактор удивить, поразить, стать звездой, конечно, всегда оказывается одной из причин. Потребитель архитектуры страдает от этих тенденций, а такая как бы коммерческо-рекламная часть, она присутствует во всем искусстве, и нашем, и западном, и касается архитектуры, где факт жеста, факт рекламы поразить в первую очередь, а во вторую уже обслужить человека, к сожалению, присутствует. Это факт всей нашей современной культуры, и, к сожалению, мы являемся его свидетелями, если так можно сказать.
Это был эксперт Радио Свобода, архитектор Андрей Гозак.
«Грани времени» – программа Владимира Кармурзы. Трагедия в Челябинском танковом училище, о необходимости отмены призыва и о переходе на контрактную службу беседуем с Мариной Литвинович, организатором субботнего несанкционированного митинга протеста у Минобороны России, бывшим руководителем предвыборного штаба СПС. Ждем ваших телефонных вопросов в 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 30 января. Итак, российские правозащитники требуют отменить призыв в армию на срочную службу, считая сложившуюся систему главной причиной роста преступлений среди военнослужащих. Сегодня же по поводу событий в Челябинске, о которых мы не раз рассказывали, высказался и президент России Владимир Путин. Он, в частности, поручил министру обороны, цитирую, «представить предложение правового и организационного характера для улучшения воспитательной работы в армии и на флоте». Тему продолжит Максим Ярошевский.
В
Челябинске искалеченного солдата Андрея Сычева уже начали допрашивать следователи прокуратуры. Его состояние постепенно улучшается. Возможно, скоро рядового перевезут для дальнейшего лечения в Москву, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
В Челябинске продолжается следствие по делу об избиении солдата. Начальник танкового училища был отстранен от должности. За ним последовал командир батальона, где служил рядовой Андрей Сычев. Следствием выясняется роль всех должностных лиц. По обстоятельствам дела уже допрошены главнокомандующий сухопутными войсками Министерства обороны Российской Федерации, командующий войсками Приволжского военного округа, а также другие генералы и командиры. Об этом заявили в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа. Между тем сам Алексей Маслов, главнокомандующий сухопутными войсками, побывав на территории учебной части танкового училища, в расположении батальона, где служил Андрей, а также в больнице, в которой лечат солдата Сычева, поговорив с его родственниками и сослуживцами, уже сделал несколько заявлений.
В результате работы уже четко просматривается вина командования батальона. Встретился с матерью Алиной Павловной и сестрой Натальей. Как отец, как человек, выразил свое сожаление за действия своих подчиненных.
Уже точно известно, что семья Андрея намерена обратиться в суд. Круг ответчиков пока точно не определен, однако одним из них будет Министерство обороны. Известно, что семье солдата будет оказывать юридическую поддержку вплоть до обращения в Страсбургский суд, одна из екатеринбургских правозащитных организаций. Вот что рассказала Марина, сестра Андрея Сычева.
Ему сейчас каждый день делают очистку крови, и вот я буквально вот недавно с мамой разговаривала. Она говорит, еще два дня вот будут проводить очистку, а потом возьмут анализы. Серьезно стоит вопрос о том, чтобы его перевозить в Москву. Как только он будет готов к транспортировке, сразу же мы его туда перевозим. Мама общается каждый день с этой комиссией из Москвы, с окружным прокурором Сазонтовым. Тот брал у Андрея показания, допрашивал его, и, в общем, Андрей подтвердил, что было избиение. Была все-таки судмедэкспертиза, и вот на ее основании тоже сделали вывод об избиении.
Между тем стало известно, что три офицера Челябинского танкового училища, задержанные в связи с уголовным делом об истязании старослужащими рядового Андрея Сычева, освобождены из-под стражи. Они сотрудничают со следствием и не представляют общественной опасности. С гаупвахты отпущены также двое военнослужащих батальона обеспечения танкового училища, в котором служил Андрей. Под стражей остаются трое военнослужащих, в том числе сержант Александр Сивиков, который непосредственно издевался над рядовым Сычевым. Врачи тем временем готовят Андрея к переходу на самостоятельное дыхание. Он уже может питаться без помощи зонда. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
По факту издевательств над солдатом расследуется 11 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков. О том, как реагирует на это происшествие в Свердловской области, откуда Андрея Сычева призвали в Челябинское танковое училище, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахоршев.
Только после того, как информация о трагическом случае с Андреем Сычевым прошла по федеральным телеканалам, а это случилось в середине прошлой недели, в Свердловской области обратили внимание на этот факт. Но до сих пор, несмотря на подключение к расследованию и Генеральной военной прокуратуры, и Генштаба, сотрудники Свердловского областного военного комиссариата, призвавшие юношу в ряды российской армии, утверждают, что им по этому делу практически ничего не известно, и по большому счету они за судьбу солдата ответственности никакой не несут. Говорит старший помощник начальника отдела морально-психологической и информационной службы Свердловского облвоенкомата Валентин Ефимов.
Военный комиссариат ни из прокуратуры, ни из воинской части никакой информации не получил. Ведь когда мы передаем личный состав на областном сборном пункте представителям воинских частей, мы его тут же теряем. И командиры частей, как служат эти солдатики, нас никак не информируют.
Ссылающиеся на тайну следствия и хранящие молчание военные чины не предоставляют никакой информации даже родственникам Андрея Сычева. Под личный контроль ситуацию взяла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Помимо прочего, она отмечает, что прокуратура ведет следствие не только по факту дедовщины, но и по факту несвоевременного оказания медицинской помощи Андрею, который, уже будучи больным, несколько дней нес службу в полном объеме.
Молимся прежде всего за здоровье парня и надеемся на то, что доктора делают действительно все возможное. Наши доктора тоже с ними связываются. Как только будет возможно на протезирование, мы сразу же заберем Андрея к себе в область. Мы надеемся, что расследование пройдет объективно. И я рада, что прокуратура дает оценку не только фактам дедовщины, но и фактам неоказания помощи.
Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Владимир Путин сегодня на встрече с членами правительства также говорил о трагедии в танковом училище под Челябинском.
Прошу меня
Министерства обороны оказать всяческое содействие Генеральной прокуратуре в полном расследовании этого уголовного дела. Прошу министра обороны представить предложения правового и организационного характера для улучшения воспитательной работы в армии и на флоте. И, наконец, третье, нужно оказать помощь семье пострадавшего в решении жилищного вопроса.
Группа правозащитников сегодня обнародовала данные нарушений в работе московских военкоматов. Преступления в армии, считают они, можно предотвратить, но для этого в первую очередь необходимо отменить обязательный призыв в армию и установить общественный контроль за ситуацией с правами человека в вооруженных силах, говорит секретарь коалиции «За демократическую альтернативную гражданскую службу» Сергей Кривенко.
Основная наша цель наших действий – это попытка создания общественного контроля, вот, по крайней мере, над призывом, чтобы призыв происходил правильно и по закону. И в настоящий момент мы видим, насколько необходим этот общественный контроль. Вот тот ужасный случай, о котором сейчас так много говорят, произошедший в Челябинске, показывает, что этот случай стал известен только благодаря тому, что молодой человек попал в гражданский госпиталь. И гражданские специалисты сделали этот случай достоянием гласности. То есть необходим общественный и гражданский контроль над правовым состоянием дел в армии.
Говорил секретарь коалиции за демократическую альтернативную гражданскую службу Сергей Кривенко. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Победа радикальной группировки «Хамас» на выборах в парламент Палестины остается одной из главных международных проблем, которые продолжают обсуждать лидеры ведущих мировых держав. Практически все они подтвердили, что не будут общаться с представителями «Хамас» до тех пор, пока эта организация ставит своей целью уничтожение государства Израиль. Не стала встречаться с представителями «Хамас» и находящейся с визитом на Ближнем Востоке федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая провела переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом и с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Переговоры с Аббасом закончились только что. О предварительных результатах и первой реакции на них наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Меркель указала на огромную ответственность Аббаса в том, чтобы подвигнуть Хамас к выполнению трех условий Запада, которые она сформулировала так. Ангела Меркель. Первое – это признание Хамасом права Израиля на существование. Второе – Хамас должен доказательно продемонстрировать отказ от насилия. И третье – Хамас должен признать и соблюдать уже достигнутые результаты мирного процесса. Если Хамас не изменит своих позиций, то, как следствие этого, материальная поддержка администрации палестинской автономии как со стороны Евросоюза, так и со стороны Германии в двусторонних отношениях станет непредставимой. Меркель подчеркнула, что сейчас очень важно поддерживать те силы, которые признают право Израиля на существование в регионе. Президент Израиля Моше Кацав высказал поддержку усилиям Аббаса. Он сказал в частности: «Я не верю, что позиции Аббаса ослабли в результате выборов. Он по-прежнему обладает и властью, и влиянием. Похоже, что реальности предстоящего политического пути, формирования правительства, а также единая позиция стран Европы и США уже возымели некоторые действия. Один из лидеров Хамас, Исмаил Хания, уже сегодня заявил о готовности к переговорам по условиям предоставления помощи Евросоюза. По поводу опасений Запада, что предоставляемые Европой средства Хамас может направлять на вооруженную борьбу с Израилем, Исмаил Хания сказал: «Мы призываем вас переводить помощь на счета Палестинского министерства финансов. Эти деньги будут использованы для выплаты зарплат и для поддержания жизни и инфраструктуры. Без помощи из-за границы палестинская администрация стала бы неплатежеспособной». Исмаил Хания заявил также, что Хамас направит в письменной форме Ближневосточному квартету в составе США, России, ООН и ЕС свое предложение о проведении переговоров. На совместной с Махмудом Аббасом пресс-конференции Ангела Меркель повторила высказанные ранее условия Хамасу для продолжения материальной поддержки автономии. Она призвала также Хамас к ясной позиции по продолжению мирного процесса. Канцлер Германии напомнила, что Евросоюз пока рассматривает Хамас как террористическую группировку. «У меня сложилось впечатление, — заявила далее Меркель, — что в лице Махмуда Аббаса я нашла хорошо понимающего меня партнера. Аббас, в свою очередь, поблагодарил Меркель за немецкую финансовую помощь и поддержку его администрации. Он подчеркнул, что парламентские выборы на территории автономии прошли с соблюдением всех демократических норм. «Весь мир мог это засвидетельствовать», — сказал Аббас. В заключении своего выступления Махмуд Аббас сказал, цитата, «Выборы стали выражением решимости палестинского народа создать свое демократическое государство с Восточным Иерусалимом в качестве столицы и бок о бок в мире с Израилем». Конец цитаты. Ангела Меркель стала первым западным лидером, посетившим регион после победы движения «Хамас» на парламентских выборах на территориях палестинской автономии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 30 января. До конца часа разговор на следующие темы. Можно ли рассчитывать, что проблема возвращения беженцев в пригородный район Северной Осетии будет урегулирована до конца этого года? Министерство юстиции вновь отказалось зарегистрировать национал-большевистскую партию России. Почему на телеканале ТВ-3 в Петербурге снята с эфира программа «Синие страницы»? Программу «Время свободы» продолжим после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Общественная палата и Министерство обороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил в понедельник член Совета общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена. В Челябинске продолжается расследование по факту избиения 8 солдат в танковом училище, в результате чего рядовой Андрей Сычев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ему ампутировали обе ноги. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек, без водоснабжения свыше 80 тысяч. В Грузии в понедельник начал поступать газ из России и Ирана, однако для нормализации давления в трубопроводе понадобится еще несколько дней. Как заявил министр энергетики Грузии Ника Гелаури, теперь снабжение страны газом не будет зависеть только от России. Топливо поступает из Азербайджана и Ирана. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации убиты 5 маджахедов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», среди них полевой командир Леча из Киев. Как утверждают в правоохранительных органах Дагестана, накануне в Дербенте задержан ближайший помощник Шамиля Басаева Ахмед Юнусов. На юге Турции в городе Адана произошел взрыв в здании Турецко-американской ассоциации. Ранены по меньшей мере 4 человека. В Адане расположена военно-воздушная база «Инчерлик», которой пользуются ВВС США. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. Об этом заявил лидер «Хамас» в Газе, подчеркнув, что средства пойдут исключительно на зарплату.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 января. Ведет программу Андрей Шароградский. Президент Ингушетии Мурат Дзязиков полагает, что в течение нынешнего года должна быть окончательно решена проблема возвращения беженцев из пригородного района Северной Осетии. Власти этой республики утверждают, что процесс возвращения беженцев идет, но с большими трудностями. Решение осетино-ингушского конфликта, по мнению экспертов, в значительной мере зависит от федерального центра. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Ингушетия – один из самых молодых и малочисленных субъектов России, но проблем у него много. До сих пор не определены административные границы республики. К тому же федеральный центр внес Ингушетию список субъектов, на территории которых в ближайшее время может быть введено внешнее финансовое управление. Но одной из самых существенных проблем для республики остаются проживающие здесь беженцы из Чечни и Северной Осетии. Говорит президент Ингушетии Мурат Зязиков.
на территории Республики Ингушетии в настоящее время в арендуемых помещениях в частном секторе и в местах компактного проживания проживает около 60 тысяч внутрипермещенных лиц, то, что мы называем беженцами. Это беженцы из Чеченской Республики и беженцы из Северной Осетии. Их из Северной Осетии 12 300 человек. Был совершенно долгий период, я считаю, такой период, который я не поддерживаю, период, который очень неправильный, когда в течение 13 лет мы пересчитывали количество беженцев из Северной Осетии. Это недопустимо. Я считаю, что это просто нечеловечно, потому что у нас был период, когда он и сейчас отчасти продолжается. Попытки, во всяком случае, не оказывать помощь, а все усилия направлены на их, того, что их мы пересчитываем, их меньше не становится. Им нужно конкретно оказывать помощь. Принцип возвращения людей к местам прежнего постоянного проживания, он был, есть и остается, безусловно, добровольный. Этому принципу мы следуем неукоснительно. Но мы должны понимать, что никакая из сторон не должна форсировать, и никакая из сторон не должна сдерживать процесс добровольного возвращения людей. Самое главное, есть поручение президента Российской Федерации решить проблемы внутрипермещенных лиц, беженцев из Северной Осетии. Оно конкретное поручение до конца 2006 года. Нравится это кому-то, не нравится, этот вопрос, я думаю, будет решен. И никто из чиновников не должен вот в этом вопросе препятствовать.
Во Владикавказе процесс возвращения в пригородный район вынужденных переселенцев тоже относится как к большой проблеме. Но при этом, утверждают официальные лица, процесс возвращения идет. Слово министру по делам национальности Северной Осетии Таймуразу Касаеву.
Не знаю, откуда информация у Мурата Магомедовича по вопросу замораживания процесса. Хочу сказать, что только за период прошлого полугодия в Северную Осетию вернулись и обустроились 463 человека. Это в 1,6 раза выше аналогичных показателей за 2004 год. Теперь, что касается самой трактовки, что есть сложности с возвращением. Мы подтверждаем, и неоднократно руководство республики подтверждало, что существует так называемые проблемные вопросы, от решения которых никогда не уходили. Но самая первая и главная проблема – это в разночтении в цифрах. Ингушская сторона постоянно заявляли в начале, скажем, еще буквально год-два назад о 50 тысячах. В прошлом году риторика цифра свелась до 30 тысяч. В конце прошлого года говорили о 20 тысячах. На наши постоянные просьбы представить, кто эти люди и вообще в какой базе данных они числятся, мы не получали ответов. В итоге по взаимному согласию мы пришли к общей базе данных Федеральной миграционной службы России, в которой на сегодняшний день числятся 7958 человек, имеющих статус вынужденного переселенца. Из этого числа 1724 человека уже возвращены и проживают на территории республики. Но им пока, к величайшему сожалению, не оказана в полной мере государственная помощь по материальной компенсации за утерю или за разрушенные домовладения. Не возвращены на территорию республики, официально считается 6234 человека. По-настоящему проблемными для нас сегодня, для органов власти, для общественности, вызывают 317 человек. Это около 60 семей в так называемых сложных населенных пунктах, где пока, к величайшему сожалению, нам не удалось в полной мере создать необходимые морально-психологические условия для совместного проживания. Это объясняется, что именно в этих двух населенных пунктах происходили самые ожесточенные столкновения в печальный 92-й год.
Притчи во языцах долгие годы служил городок ингушских беженцев на окраине поселка Майский. Здесь проживали более 1000 человек, несмотря на то, что их дома располагались через поле в селении Чермен.
Особо хочу отметить о так называемом незаконно образованном вблизи населенного пункта Майский временного городка выжившего переселенцев. До 1 марта, в соответствии с указанием полномочного представительства в Южном федеральном округе, в соответствии с решением высшего руководства России, мы предприняли все меры вместе с федеральными органами власти по тому обустройству данной категории граждан, а их там более 1000 человек. Хочу вам первым сообщить, что 25 земельных участков уже первым 25 семьям розданы.
Говорил министр по делам национальности Северной Осетии Таймураз Касаев.
Президент Ингушетии Мурат Зязиков призывает покончить с идеологическими штампами, которые навязываются кавказским народам извне.
У нас очень близкие отношения, у нас около 40 фамилий с осетинами общие. Вот эта идеология, это надо кончать. Это вот это надо заканчивать, когда вот у нас было так с вами: форпостные республики, надежный, ненадежный народ, надежная, ненадежная республика.
Ситуация в пригородном районе Северной Осетии, как отмечают эксперты, остается одной из самых сложных на Кавказе. Помимо местных жителей осетин и возвращенных после вооруженного конфликта 1992 года ингушей, здесь проживают еще и беженцы из Южной Осетии и внутренних районов Грузии, которые, в отличие от ингушей, не спешат возвращаться домой. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 января. Министерство юстиции России сегодня уже в пятый раз отказалось зарегистрировать национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова. Власти утверждают, что принципы, которые декларирует НБП в своей программе, идут вразрез с положениями закона о политических партиях. Сам Лимонов в интервью «Радио Свобода» заявил, что, несмотря на решение Минюста, НБП будет продолжать свою деятельность, не собираются национал-большевистские. Большевики, судя по всему, и отказываются от уличных акций протеста. Итоги, если можно так выразиться, одной из таких акций на днях будут подведены в Нижнем Новгороде. Вскоре там начнется суд над активистами НБП, которые 25 января попытались захватить одно из зданий Горьковского автозавода. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Пятеро членов НБП, участников акции протеста на Горьковском автозаводе, на днях предстанут перед судом. Они приехали в Нижний Новгород из Москвы, Санкт-Петербурга и Обнинска и уже отправлены по домам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин.
25 января представителями национал-большевистской партии была предпринята попытка захвата здания завода управления Горьковского автозавода. Они также перегородили проезд через главную проходную. Несколько человек поднялись на верхний этаж здания, откуда выкрикивали лозунг против нынешнего владельца автозавода Олега Дерипаски, пообещавшего прекратить выпуск легковых автомобилей «Волга» и произвести на заводе масштабные сокращения. К нейтрализации этой акции были подключены силы службы охраны завода, милиции и ФСБ. Вот как рассказал об этой операции Александр Горбатов, руководитель пресс-службы ГУВД Нижегородской области.
Совместно с УФСБ проводились мероприятия по пресечению противоправных акций со стороны национал-большевистской партии. И исходя из полученной упреждающей информации сотрудниками милиции, ФСБ и службы безопасности ГАЗа были предприняты меры, позволившие не допустить противоправные акции НБП. 25 января организаторы акции планировали захватить здание завода управления, блокировать центральную проходную. Для этого были подготовлены цепи, замки, транспаранты, листовки, флаги с символикой НБП, мегафон. В результате предпринятых мер задержана группа молодых людей в количестве 22 человек, в том числе и из других регионов России. Изъяты перечисленные предметы. Планировавшееся развертывание транспарантов, захват здания, выброс листовок, призывы. Все это не допущено. Помещением центральной проходной и завода управления ущерб не нанесен. Все задержанные доставлены в отдел милиции на ГАЗе. Ведется проверка, по результатам которой будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством.
Представители служб правопорядка и Горьковского автозавода явно стремятся преуменьшить значимость протестной акции. Вот как прокомментировал ее Олег Гамов, руководитель пресс-службы акционерного общества ГАЗ.
Здание архитектурно и конструктивно устроено таким образом, что попав на второй или третий этаж, вы не сможете получить доступ в служебное помещение и кабинеты сотрудников. Единственным помещением, которое было возможно для доступа, это был мужской туалет на втором этаже. Дверь там была открыта. Я думаю, что им есть что доложить заказчику. Действительно, на один из объектов, мужской туалет, они попали.
Однако над задержанными 25 января национал-большевиками на днях состоится суд, который может приговорить их к значительному штрафу. Как сообщила Нина Девяткина, представитель Нижегородского отделения НБП, им предъявлено обвинение по статье за нарушение порядка проведения демонстраций, пикетов, митингов. Пятеро несовершеннолетних со дня проведения акции находились находились в милицейском приемнике для несовершеннолетних правонарушителей. Сейчас они отправлены в Москву и Санкт-Петербург.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин. В понедельник Министерство юстиции России вновь отказалось зарегистрировать национал-большевистскую партию. Но лидер НБП Эдуард Лимонов заявил в интервью «Радио Свобода», что на политической деятельности партии это никак не отразится. НБП даже собирается принять участие в парламентских выборах.
98 года – это уже пятый отказ зарегистрировать партию как общероссийскую политическую партию. Несмотря на то, что мы выполнили все требования, и мы все это представили в Минюст, все документы у нас блестящие, но результат абсолютно очевидный. 35 строчек отказ всего-навсего, и ни одного слова правды.
С какой формулировкой вам сегодня отказали в регистрации?
Все ложь. Вот у меня нет перед собой бумаги этой. Например, среди прочего приводится, якобы недостаточное количество делегатов присутствовало на первом учредительном съезде. И называется цифра 70 человек. Это дикая ложь, потому что на съезде он проходил в районе Измайлова, присутствовали все там ОМОНы, милиции, кто угодно. У нас было свыше 700 человек. Зал был на 650, и мы еще подставляли стулья, понимаете? И был представитель Минюста там. Власть насильственным путем удерживает от выхода на избирателя одну из старейших политических партий России, радикальную партию. И никаких тут двусмысленных прочтений не может быть. Это все абсолютная ложь. Больше мы не намерены подавать в Министерство юстиции. Мы обратимся в Верховный суд, разумеется, с просьбой дать оценку действиям Минюста. Но мы больше не будем обращаться к государству, поскольку государство это лживое, и результат заранее предрешен. Поэтому мы решили существовать как политическая партия легально, не спрашивая никаких разрешений у государства. И первый шаг, который мы делаем на этом пути, мы будем участвовать в парламентских выборах следующих. Мы разработали детально, как это будет происходить. Я сейчас не хочу это оглашать, дабы не предупредить наших противников. Но мы это сделаем. Это невиданное вообще в истории России, в истории других стран, невиданное дело, когда существует огромная политическая организация, она у всех на слуху, она всем видна, и однако ее просто наглым образом, какими-то гулаговскими методами не пускают к избирателю.
Как вы думаете, почему вас отказываются регистрировать?
Эта власть отказывается регистрировать многих. Выбили из жизни либеральную Россию. Сейчас испытывает трудности республиканская партия Владимира Рыжкова. Просто абсолютистский режим, полицейский, поэтому он так активно, коварно, злобно и иронично борется с фашизмом в кавычках. И он не терпит не только соперников, он даже никого не терпит рядом. Ему не нужны ни сочувствующие, никто не нужен. Это система единоличной власти.
Эдуард Вениаминович, а не опасаетесь ли вы за свою жизнь, за жизнь своих товарищей? Не секрет, что уже не раз бывали нападения на членов НБП.
Вы знаете, мы настолько уже сжились с этим, и первое физическое нападение на меня произошло чуть ли не 10 лет тому назад, в сентябре 96 года, когда меня тогда избивали ногами в лицо, изуродовали мне глаза навсегда, травма глазного яблока я получил. После этого уже в 97 году наш штаб впервые взрывали, уже сейчас люди забыли об этом, но мы живем в таком режиме уже вот десятилетия, и нас этот режим не удивляет. Это ненормальная жизнь, постоянно слежка, за мной слежка просто круглосуточная и прослушивание всех пространств, в которых я нахожусь. Я полагаю, что Патрушеву кладут, если не каждый день, то каждую неделю доклады о моем поведении и прочее. Мы знаем, что мы живем в полицейском государстве. Нас этому не удивишь. Мы не боимся. Мы воспользуемся своими политическими правами, даже если нам придется это делать под пулями и в тюрьмах.
Говорил лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Петербурге неожиданно отменен выход в эфир на телеканале ТВ-3 авторской программы известного тележурналиста Алексея Лушникова. Программа называется «Синие страницы». По мнению самого Лушникова, причины решения могут быть только политическими, так как никакой экономической подоплеки здесь нет. Руководство канала свое решение не комментирует. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрию Казнину.
В пятницу 27 января в 19:15 после окончания рабочего дня руководство петербургского филиала телекомпании ТВ-3 известило Алексея Лушникова о том, что ему запрещено выходить в эфир со своей авторской передачей для полуночников «Синие страницы». Сам журналист не ожидал такого поворота событий и не может точно назвать причину запрета.
Из московского головного офиса ТВ-3 «Россия» был звонок в питерский филиал, руководителю филиала, где было запрещено выдавать в эфир все программы Лушникова. Аргумент был непонятный. Просто запретите все. У нас существует договор. Договор помесячный. Окончание этого договора 31 января. То есть 4 дня было не подождать, чтобы закрыть программу. Запретить надо было ее сразу же и полностью. Что они и сделали.
И это была не первая ласточка в истории программы.
В конце мая прошлого года, 2005-го, после серии достаточно острых социальных программ, связанных с монетизацией и вообще экономической и политической ситуацией в стране, мы были перемещены в эфире с 1:30 выхода на 3:00 ночи. И то только по той причине, что в 4:00 ночи заканчивалась лицензия на вещание телеканала. И дальше было уже нет.
«Синие страницы» начали выходить в эфир 13 сентября 1999 года. Первым гостем программы был Анатолий Собчак, тогда только что вернувшийся из миграции из Парижа. Затем «Синие страницы» сменили несколько телеканалов. Последним прибежищем Алексея Лушникова стал ТВ-3 «Россия», где программа выходила более 2 лет.
Причина... Сложно мне ее объяснить. Единственное, что я могу сказать, что основа этой причины политическая. Действительно, у нас были достаточно острые программы. Мы обсуждали и национальную политику, мы обсуждали и государственную целостность, мы обсуждали и райдеров, да, новые банформирования, захват предприятий. Было очень много чего в зоне обсуждения. Мне сложно говорить, но я могу сказать со 100%, в моем представлении, 100% уверенностью, что здесь исключительно политические мотивы, поскольку экономики здесь вообще нет никакой. И, естественно, мне не до конца понятно, как владелец, ну, совладелец канала, да, господин Макдональд, который является генеральным менеджером канала ТВ-3 «Россия» и его совладельцем, такой легкостью нарушает и российские законодательства, и вообще мне его позиция крайне непонятна.
Из-за решения закрыть программу в эфир не вышли 3 ее последних выпуска. В первом из них гостем Алексея Лушникова должен был быть оппозиционный журналист Даниил Коцюбинский. Во второй программе в субботу адвокат Юрий Новолоцкий, интересный тем, что был министром юстиции в правительстве Анатолия Собчака. Третья из невышедших программ состояла из 2 частей. Первая – беседа с адвокатом Борисом Кузнецовым, защищающим интересы семей подводников, погибших на Курске и написавшим книгу «Она утонула. Правда о Курске», которую скрыл генпрокурор Устинов. И вторая часть – разговор о проблемах города с депутатом местного парламента Сергеем Андреевым. По словам Алексея Лушникова, он намерен добиваться справедливости.
Мы собираемся идти совершенно законным путем. Мы будем добиваться в суде отмены решения о закрытии нашей программы. Это первое. Возмещение убытков, которые мы, безусловно, понесли перед нашими рекламодателями. И далее мы будем требовать, чтобы справедливость была восстановлена.
Как говорит Алексей Лушников, с момента закрытия программы ему в офис «Синих страниц» непрерывно звонят телезрители, желающие узнать, почему в эфир не вышла его передача. Ответственные за снятие программы люди комментариев не дают. Руководство филиала ТВ-3 в Петербурге ссылается на решение московского начальства. В Москве комментировать это решение пока отказываются. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 января, продолжит обзор публикаций в российской печати. Подписание соглашения о вступлении во Всемирную торговую организацию с Бразилией и Швейцарией стало главным и, пожалуй, единственным для России итогом Всемирного экономического форума в Давосе. Россия, резко сократившая свое присутствие на форуме, оказалась на периферии дискуссий. Впрочем, экспертов это не очень удивляет. Публикации на эту тему читал мой коллега Владимир Бабурин.
В свете глобальных энергетических проблем главной головной болью мировых держав по-прежнему являются энергоресурсы, в которых Россия, безусловно, знает толк. Так начинается публикация в «Новых известиях». Именно поэтому в Давосе мировая экономическая мысль пообещала российским представителям рассказать о том, как правильно распоряжаться нефтяными сверхдоходами. Ведь, как известно, сегодня многие и в России недовольны механизмом использования стабилизационного фонда. Однако Герман Греф, возглавлявший российскую делегацию, посчитал это переливанием из пустого в порожнее и решил не отвлекаться от переговоров по ВТО с коллегами из Бразилии и Швейцарии. Максим Шейн, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис», комментируя новым известиям ситуацию, заявил, что Давосский форум сегодня значит для России значительно меньше, чем в предыдущие годы, поскольку на первый план выходит «Большая восьмерка», где Россия позиционирует себя как стабильного поставщика энергоресурсов. Поэтому, на взгляд Шейна, на форуме страна решала чисто технические вопросы и сделала это вполне успешно. Экономический форум в швейцарском Давосе интересовал российскую делегацию не только как площадка для продолжения переговоров о присоединении к ВТО, обращает внимание «Коммерсант». Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов провел в Швейцарии переговоры с потенциальными инвесторами. Российские власти готовы продолжать увеличивать временные сроки гарантий льготного налогообложения. Так господин Жданов сообщил «Коммерсанту», что в Липецке, Елабуге и Томске региональные власти готовы освободить резидентов особых экономических зон от уплаты всех местных налогов не на 5, как было заявлено ранее, а на 10 лет. Для ряда проектов, не рассчитанных на быструю окупаемость, этот фактор может оказаться ключевым. После бурного дебюта начала 90-х, когда новые русские были главными действующими лицами в городе-герое Давосе, интерес к форуму потихоньку стал ослабевать. Комментарий в «Известиях». Последний раз швейцарские посиделки поминали у нас 10 лет назад, когда в начале 96-го Зюганов въехал в Давос как победоносный император, принимающий почести от раболепного сената. Но почести оказались преждевременными. Летом 96-го Геннадий Андреевич не стал императором, после чего про давосские триумфы и заговоры все благополучно забыли. В этом году швейцарское захолустье снова оказалось в центре внимания, поскольку в правительстве России произошел соблазн, связанный с отменой поездки господина Кудрина в Давос, причем публике были предложены две конкурирующие версии. Согласно одной, Фродков лично распорядился не пускать Кудрина за границу, примерно как император Николай Павлович, лично наложивший на прошение Герцена о заграничном паспорте высочайшую резолюцию «РАНА». Согласно другой, Фродков вполне готов был выдать Кудрину паспорт, но при этом он хитроумно назначил главой российской делегации Грефа. Кудрин не мог стерпеть такую поруку чести, и начался спор о местах. «Я государев Шурин, мне невместно быть меньше Салтыковых, etc.» Неизвестно, приносили ли на заседание правительства разрядные книги, чтобы установить порядок местничества. Но, похоже, обычай, упраздненный в конце 17 века царем Федором Алексеевичем, теперь успешно возрождается, констатирует комментатор «Известий». Владимир Бабурин, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода 30 января Тарья Халанин, переизбранная на второй срок президентом Финляндии. Она родилась в 1943 году в Хельсинки, в 1968 году закончила юридический факультет Хельсинского университета, профессиональную карьеру юриста начала в Национальном союзе студентов Финляндии, в 1970-м стала работать в Центральной организации профсоюзов страны, в 1971-м вступила в Социал-демократическую партию. Впервые заняла место в парламенте в 1979 году и переизбиралась 5 раз подряд. Одновременно была депутатом городского совета Хельсинки. В разные годы занимала посты министров здравоохранения, юстиции, иностранных дел. Победила на президентских выборах в 2000 году, став первой женщиной главой финского государства. Тарья Халанин замужем, имеет дочь, увлекается театром и живописью. Человека дня Радио Свобода представляет наш корреспондент в Хельсинки Геннадий Муравин.
Новое тысячелетие началось для Финляндии с того, что впервые президентом страны была избрана женщина Тарья Халанин. До этого, в 1995 году, она стала первой в Финляндии женщиной министром иностранных дел. И во второй половине 99-го года, в связи с председательством Финляндии в ЕС, будучи выдвинутой социал-демократами кандидатом в президенты, она смогла начать предвыборную кампанию лишь за 2-3 недели до выборов. И тогда в телеинтервью один известный журналист спросил ее: «Зачем вы вообще согласились быть кандидатом? У вас же нет никаких шансов». Но именно Халанин тогда стала президентом, победив во втором туре своего соперника, бывшего премьер-министра, председателя центристской партии Эско Аха. И затем все 6 лет президентства у Халанин был такой высокий рейтинг, какого не было ни у одного президента до нее. Нынешние выборы подтвердили, что избрание ее президентом в 2000 году не было случайностью. Она человек сердечный, умный, трудолюбивый, целеустремленный и обладает большой силой воли, говорят люди, хорошо ее знающие, в том числе и ее бывшие подчиненные. Она считает, что мир постепенно может и должен стать лучше и старается способствовать этому по мере своих сил. Будучи министром, а затем президентом, она отлично вела сложнейшие переговоры и этим завоевала авторитет у своих коллег из многих стран. Она, как и тысячи жителей Хельсинки, ежегодно участвует в проводимых здесь женских забегах по городу на 10 километров, любит копаться на грядках своего небольшого садово-огородного участка, увлекается живописью, и нередко можно встретить ее среди публики в театрах и на рок-концертах.
Человека дня Радио Свобода, президента Финляндии Тарью Халанин, представил наш корреспондент в Хельсинки Геннадий Муравин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 января. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы передача Петра Вайли из цикла «Герой времени» в связи с выходом на экраны... Простите, в связи с выходом на одном из российских телеканалов сериала «Остап Бендер». Она посвящена Остапу Бендеру. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Билл Гейтс планирует построить в Турции новую силиконовую долину.
Владельцы киосков жалуются, что запрет на продажу сигарет ведет к их полному разорению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора.
Спасательная операция в Катовицах закончена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org